канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона сегодня Анастасия Жигулина и со мной на связи журналист Сергей Ковальченко. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Всех приветствую, кто смотрит нас в прямом эфире. Напоминаю, что у нас есть чат, вы можете туда писать, рассказывать про свои эмоции, задавать какие-то вопросы. Стараюсь за ним немножко следить, но, может быть, не все время, поэтому заранее прошу прощения, если я что-то важное от вас пропущу. Ну и если вы смотрите, конечно же, этот эфир в записи, не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии. Это все очень важно. Мы их с интересом читаем, стараемся учитывать ваши пожелания, если они конструктивны. Ну и я хотела перейти уже непосредственно к новостям, к разговору про то, что происходило в последние дни. Я очень много, на самом деле, событий, очень насыщенные. Очень насыщенный сентябрь в этом году, я бы сказала. Вот, ну, сначала про вчерашние события в Москве, потом мы перейдем в Петербург, потому что в Петербурге тоже много чего интересного происходит. И Сергей больше, я думаю, как специалист по Петербургу. Вот, но не можем не поговорить про в Москве накануне в центре Москвы у центрального офиса Wildberries. Случилась перестрелка, в которой погибли люди, погибло, насколько известно, 2 человека. Это давняя история, тянется вокруг Wildberries, вокруг развода его владелицы, вокруг вот этой всей истории с подключением к этому конфликту Рамзана Кадырова. И вот ситуацию, которая вчера произошла, ее уже назвали таким рейдерским захватом, и было множество отсылок к 90-м. Вот вообще, вам как такое сравнение? Что вы думаете на этот счет?
Ну, в 90-е было больше жертв. Вот, там... Особенно если говорить про Петербург, то там как бы убивали достаточно активно. И, в общем, просто это было сделано так открыто, демонстративно. И, в общем, когда бандиты убивают друг друга в разборках, но это не становится, скажем так, достоянием общественности, видеокамер. Потом как-то следствие разбирается, кто кого там заказал, кто кого что там пытался отжать. Вот, а здесь какой-то... Уже не знаю, это разборки номеров такие. Ну, чем, скажем так, больше, дольше, наверное, будет длиться нестабильность в стране, тем больше будет вот таких разборок, потому что когда работает правило сильнейшего, ну вот, то есть сильнее, тот и прав, в общем. Поэтому все, что я могу про это сказать.
Как вам кажется, какая роль во всем в этом так называемой чеченской диаспоре? Потому что ну, получается, что Рамзан Кадыров включился в эту историю еще на этапе, когда Владислав Бакальчук просто вел переговоры. То есть он первым делом пошел к Кадырову и начал вести эти переговоры через него. Получается, что это основа этой мафиозной группировки, это чеченская диаспора. Или как? Или можно ли говорить, что чеченская диаспора стала представлять какую-то отдельную, сейчас независимую от власти силу?
Ну, вы меня спрашиваете о том, о чем я не знаю. Угу. Вот, да, просто это будет такой абсолютно беспредметный разговор. Как бы, и я могу единственное, что сказать, это разборки между... Ну вот, как говорят специалисты, которым я доверяю, да, между Сулейманом Керимовым и Рамзаном Кадыровым за наследство Бакальчуку. Вот, то есть такая война за наследство. Какая там диаспора, где преобладает, я не в курсе, потому что меня в этом процессе нету. И все, что я сейчас буду говорить, это будут какие-то глупости. Поэтому давайте лучше перейдем к другим вещам, потому что не будем рассуждать о том, о чем я не особо знаю.
Хорошо, а если говорить системно, вот можете ли объяснить, почему, что, какие сейчас процессы происходят с властью, почему вот это вот возвращение 90-х, про которые говорят, стало возможным? Это власть ослабевает таким образом и приходит в руки каких-то независимых сил? Или это какой-то другой процесс? Вот как вы это понимаете, как вы это себе представляете?
Ну, там, где появляется вооруженные формирования помимо основных государственных, там появляется несколько акторов, которые думают, что они получили право на насилие. Вот то, что сделал Евгений Викторович Пригожин, оно всем это и показало. Как бы, да, когда ты создаешь частную армию, и эта частная армия может в одночасье начать фактически военный путч. Почему бы людям, у которых есть другие частные, скажем так, вооруженные формирования, не поучаствовать в переделе собственности, лакомых кусков, которые остались? Вот. То есть нефтяные компании, там, и крупняк, крупные банки и весь крупный бизнес за государством, вот сейчас остался такой вот типа инновационный торговый бизнес. Ну, давайте его поделим, как бы, да, там, тем более, что там проблемы, я так понимаю, между мужем и женой возникли. Поэтому. Почему бы нет? Почему бы не поучаствовать? У людей есть оружие, у людей есть покровители. Эти покровители хотят денег. Ну, и я не вижу в этом ничего странного и непонятного. Все здесь понятно. Государство должно быть либо сильным, и только оно должно иметь право на насилие, только шериф должен ходить с пистолетом, как бы, да. И, ну, как бы остальные, если имеют пистолет, как бы, то закон должен четко, как бы, ограничивать их право на применение этого насилия. А если этого нет, ну, вот добро пожаловать, как бы, вот в такие вещи. И я думаю, что это не последняя история, потому что мы вот на самом деле не знаем, после того, как губернаторам разрешили в регионах формировать вот такие частные армии свои, типа ополчения. Сколько таких ополчений возникло, а такие ополчения наверняка возникли, и что происходит в регионах, мы тоже не знаем. Может быть, там тоже какие-то бизнесы таким образом отжимаются, просто в отсутствии нормального информационного поля. Мы можем этого не знать.
Хорошо, а если вот власть, Кремль как актор всего этого... Получается, что у Кремля нет инструментов, что нет чего-то, что можно этому противопоставить, нет инструментов, чтобы с этим бороться, или в этом есть какая-то выгода для людей, которые принимают решения?
Вот сейчас, я так понимаю, что Бакальчуком занимается Следственный комитет, полиция и всякие разные силовые органы. То есть Кремль-то в этом плане проснулся, как бы, да, и за ним тоже есть право голоса в данном случае. Вот. Ну, вопрос в том, что это разборка своих сукиных детей. И вот тут вот очень сложно встать на чью-то сторону, да, когда там условный, грубо говоря, оппозиционный бизнесмен разбирается с системным, тогда понятно, чью сторону принимать. А когда разбираются два своих сукина сына, ну, тут уже, как бы, что называется, можно сказать даже, ребят, кто победит, кто сильнее, тот и прав окажется. Поэтому нельзя обижать своих. Тоже проблема.
Ну, показать, кто главный, разве не нужно показать, кому все это на самом деле подчиняется и принадлежит? Или нет такой логики у российской власти? Потому что мы же привыкли говорить про авторитарную власть, говоря про российскую. Мы привыкли
так
говорить
про... Это же не оборонное предприятие. Оборонно-промышленный комплекс принадлежит госкорпорации Ростехнологии. И насколько я понимаю, что у Сергея Чемезова никто не собирается и никто не может отжать все это прекрасное счастье. Точно так же, как все ключевые отрасли входят либо в госкорпорации, либо каким-то образом аффилированы с государством. А есть вот такой вот бизнес, как Wildberries, да, он важен там социально для людей, социально значимый бизнес такой, да, потому что в любой деревне вы можете купить, вам придет, и вам не нужно ехать куда-то далеко. Но это же не важно. То есть это же не производство танка на Уралвагонзаводе. Ну вот пускай разбираются, как бы там, ну, еще следственные органы, конечно, подключатся. Вот, посмотрим, кто в данном случае победит, тот и окажется сильнее.
А вооруженные отряды губернаторов тоже не важно. Вооруженные люди, которые могут стрелять в друг друга, в конце концов.
Ну, пока никто не стрелял особо, да, и сейчас, мне кажется, голова российской власти занята войной. Вот, она сейчас занята не этим совсем. Вот, она занята положением на фронтами и тем, как бы с выгодой эту войну закончить. А дальше уже, мне кажется, вот там есть понятие, что когда мы все это, значит, закончим с выгодой для себя, тогда мы уже обратим взоры вовнутрь и будем наводить здесь порядок. Вот. Просто приоритеты расставлены, мне кажется, таким образом. Сначала война, потом все остальное.
Угу. Напомню нашим слушателям, что вы можете поддержать наш канал. В описании сказано, как это именно можно сделать. Это я для тех, кто смотрит нас нерегулярно, потому что мы рассказывали об этом. Там есть разные способы для тех, кто находится в России, не в России. Есть анонимные способы. Вот, в общем, посмотрите, какой вам удобнее, какой вам комфортнее, приятнее. Мы очень благодарны вам за любую поддержку. Тогда, ну вот раз вы сказали, что приоритет российской власти – это война. Смотрите, вот еще одна уязвимость, такая явная системы. Вчерашний удар по складу боеприпасов в Торопце, если я правильно ставлю ударение, в Тверской области. Вот про этот склад говорили, что он защищен, что он, его даже поражающие факторы ядерного взрыва не смогут пробить его оборону, защиту. Получается, что кто-то проводил реконструкцию вот этого склада, отчитался о том, что склад защищен. Эту информацию повторили в информагентствах, а потом оказалось, что вот это вот на самом деле ничего не защищено, все это ложь, может быть, чье-то воровство и так далее. Вот как с такими проколами? Это настолько испорченная, неработающая система? Или это случайность, может быть? Или это что? Вот,
ну, как... А чему мы удивляемся? Потому что, скорее всего, на строительстве нового склада для стратегических вооружений, тактических, что-то попилили, поворовали, ну... Кто тут удивлялся, да, это строили российские военные вместе с российскими, видимо, какими-то гражданскими строительными структурами. Вот чего мы тут, ну, какую мы Америку сейчас вот откроем кому? Ой, украли. Ну, украли, да.
Ну, получается, что к приоритетным направлениям отношений такой же, как к неприоритетным.
Так нет, ну просто...
Никакого контроля нет ни в какой сфере. И это страна, которая со дня на день может оказаться полем боевых действий, потому что, не знаем, сейчас переговоры ведутся по оружию большой дальности, которое поставляет США и Европа.
Ну-ну-ну, пока, во-первых, никаких решений по... оружие большой дальности не то чтобы не принималось, да, они даже не обсуждались, да, там оружие большой дальности, давайте как бы разделим, да, все-таки оружие большой дальности — это стратегические ракеты и крылатые ракеты, которые есть на вооружении Соединенных Штатов Америки, да, большой дальности, это в основном ракеты Томагавк и их модернизированные версии. Так вот, о передаче вот такого оружия речи не идет вообще. Речь идет о переговорах о том, чтобы позволить ВСУ бить тем оружием, которое у него есть, по территории Российской Федерации вглубь примерно на 300-500 километров.
Да, но насколько, 500 километров – это уже Подмосковье.
Ну, там, давайте так, все, что идет из инфопространства Запада, показывает нам, что этого не будет. И пока все заявления американцев говорят о том, что даже оружие, в которое входят американские компоненты, они не позволят бить дальше, чем тыл фронта российского. То есть позволено бить по ближайшим территориям, с которых могут стрелять тактическим оружием, но по глубокому тылу в России бить никто не позволит. И, ну, Запад явно дает понять, что он не собирается этого делать, потому что он считает, что таким образом он станет стороной конфликта. Вот и все. То есть и министр обороны Соединенных Штатов на прошлой неделе ясно дал понять, что Украина есть свои ресурсы для того, чтобы перекрывать это дело. И, кстати, между прочим, вот удар по складу в Торопце или Торопце показывает, что у Украины есть такие ресурсы, и она может точечно бить по таким складам. И это показывает история. Там, кстати, у нас в Санкт-Петербурге было 3 прилета. И последний месяц в Мурманской области, в районе аэродрома Оленей, где базируются бомбардировщики, которые бьют по Украине, туда тоже были прилеты, удачные и неудачные, неизвестно, вроде бы как по данным там, СМИ все это сбил ПВО, но по аэродрому в Энгельсе они били. То есть проблема в том, что у нас всегда, там, у людей, которые болеют за Украину, у многих есть какое-то понимание, что вдруг придет какое-то чудо-оружие, и оно переломит ситуацию, и будет чудо-победа. Вот. Но, к сожалению, жизнь показывает, что Запад всеми силами не хочет эскалации вот такой этого конфликта, да, чтобы эти ракеты прилетели в Москву, Санкт-Петербург, там по Уралвагонзаводу или еще куда-то. Потому что у Запада есть возможности для того, чтобы нейтрализовать российскую военную промышленность. Но никто этого не делает и, судя по всему, делать не будет. Поэтому давайте не тешить себя иллюзиями лишними. Фронт, я небольшой специалист вот, по там, нынешним войнам и совсем не военный эксперт. Но даже я могу сказать, что примерно с конца 2022 года и с 2023 года, когда был взят Бахмут, ну, линия фронта не особо изменилась. То есть это все топчется примерно в одних, как бы, в одних плоскостях, и вот только сейчас украинцы решили ввести свои войска на территорию Курской области, да, там стало немножко интересно. Так это все просто ходит по одному кругу. Поэтому давайте не будем строить иллюзий и будем взрослыми все-таки, да, понимая, что как бы войне этой стоит уже подойти к своему логичному финалу, вот, а не продолжаться сколь угодно долго.
Я все-таки вернусь к логике Кремля и спрошу вот о чем. Получается, ну, вот мы с вами поговорили про приоритетное направление. Получается, все вот эти вот аресты, перестановки в Министерстве обороны, они как раз направлены на устранение вот этих изъянов, как с Торопцем вышло. Ну, как будто бы действительно... Если есть виноватые, то их нужно искать в Министерстве обороны. Как вам кажется, вот такие перестановки внутри нынешней путинской элиты, они могут, ну, если там не всю систему починить, то хотя бы какое-то одно ее направление. Может ли вот это вот помочь России укрепить оборону, или все настолько прогнило, что вот ну, это же какой-то явно какой-то подрядчик сделал этот склад, сдавал этот склад, отчитывался о том, что там все отлично и работает, защищено. И то, что поменяют начальство...
У меня встречный вопрос. От того, что украинцы разнесли склад в Торопце, российская армия перестала стрелять на фронте? Вот нет, сегодня были такие новости, что все, российской армии нечем больше стрелять. Ну так а чего мы тогда как бы обсуждаем? Получается, что у России очень много оружия накоплено еще с советских времен. Вот. И очень много боеприпасов, и есть страны, которые готовы ей это поставить, то, что ей не хватает. Да, вот сейчас, кстати, по-моему, кто-то из английских газет сегодня утром выдал информацию о том, что Россия производит около 50 сложных ракет типа калибра в месяц, там около сотни ракет, которые вот эти вот тоже, которые стреляют, там я не помню, как они называются, и много-много всего оружия сама. Вот. То есть понимаете, какая штука? Разнести склад – это одно, а разнести завод – это другое. Завод еще произведет. Вот заводы все работают. Поэтому что мы обсуждаем? Да, это хорошо, что разнесли склад. Это была прекрасная картинка. Город Торопец весь стоит с разнесенными, или Торопец, как бы там, стоит с разнесенными оконными рамами, крышами и так далее. Как бы, да, там эксперты говорят, что две Хиросимы взорвались сразу. Ну так от этого война не закончилась, собственно. российские генералы не сказали, ой, нам теперь нечем стрелять. Ой, поэтому как бы российская система, она более гибкая, чем ну, нам кажется. То есть она, конечно, коррупционна, она там несовершенна, это не, там, не система, может быть, 21 века, вот, но она работает. Это машина пока едет на том топливе, которое у нее есть, и, насколько я вижу, останавливаться не собирается. То есть пока нет никаких предпосылок к тому, что она остановится. Да? Еще раз повторю, если разнесут ракетами ключевые оборонные производства вместе с дорогостоящими станками и сырьем, тогда будет проблема. Разнести склад с готовой продукцией, так ее еще произведут. Как бы, я так понимаю, что в России все работает три смены сейчас. Поэтому, ну, как бы, это лишь временная история. Она красивая, как бы, да, там красиво подымался дым от пожарищ. Вот. Люди убегали там, аж до Псковской области добежали, до Великих Луг. Вот, оттуда. Но глобально изменит ли это что-то? Нет. Давайте будем честны.
Вот тогда чисто по-человечески к вам вопрос. А что, на что вы надеетесь, что может изменить ситуацию вот в, как бы, в контексте вашего и ее восприятия?
Не знаю. Я вот скоро как 2 года не нахожусь в России. И мне кажется, это надо спрашивать у тех коллег, которые находятся там. Потому что когда ты находишься в стране, на земле, как бы, да, там нюхаешь этот воздух, понимаешь эту обстановку, то есть попади я сейчас хотя бы на пару часов туда, я бы мог лучше об этом говорить. Но пока, пока что мы можем сказать отсюда, да, что страна, в общем, мне кажется, более-менее устала от войны, с одной стороны, да, и вот мои ощущения, что если сейчас ее закончить, да, на любых условиях, там, Крым отдать, все это вот неважно, как бы, да, там, никто это своим не считает особо, то страна будет пить 2 недели от радости. С другой стороны, есть ощущение, что люди сплотились и вокруг вот этой вот истории, потому что о чем мы будем, как бы, нас никто не принимает, то есть мир, им же внушили, что они воюют против всего мира, ну вот, и они смотрят озлобленно на этот мир, как бы, и говорят, ну ладно, хорошо, вы так с нами, а мы тоже умеем сплотиться. Вот. Русский народ выживальщик, он умеет это делать. Поэтому давайте просто, мне кажется, не надо доводить ситуацию до того, чтобы война длилась до последнего украинца и до последнего россиянина. Вот, вот это, мне кажется, важно, да. И сейчас, мне кажется, важно сделать так, чтобы стороны все-таки сели за стол переговоров вот, мировому сообществу. Вот, вот это, да, если оно не дает Украине то оружие, с которым она может победить, как бы, да, то тогда сделайте все для того, чтобы закончились действительно вот эти вот бессмысленные смерти на фронте.
То есть ответ на вопрос, на что вы надеетесь, это на здравый смысл?
А куда еще, понимаете? Вот в жизни есть только здравый смысл фактически, а больше ничего. Это нормально, потому что все мы любим красивые слова, митинговщину. И, ну, как показывает жизнь, это все не работает. То есть мир хотел бы... там не победа Украины, да, наверное, там, ну, как-то глобальная, кто как себе это видит, да. Я вижу, что Украина уже победила. Она сохранила свою государственность, она сохранила себя, она сплотилась, как бы, вот. Россия уже проиграла, потому что она агрессор, она вероломно напала, как фашисты в 1941 году на Украину. Вот. И нет ей прощения, как бы, она должна его будет заслужить потом. То есть это будет долгий, сложный процесс еще, отрезвление всего этого. Да, там, ну, не об этом сейчас речь. Но, мне кажется, только здравый смысл может нас спасти. Вот. То есть все там накинулись, ругают старика Шлосберга вместе со стариком Явлинским, который сидит в России. Но чем дольше все это идет, как бы, да, тем со всеми там оговорками и так далее... их слова становятся все более разумными. И еще можно сказать, что я думаю, что еще как бы люди, которые на них наезжают, не понимают, что они находятся внутри России. И то, как они это говорят, да, давайте считывать немножко, да, вот, что люди не могут себе позволить. А я уже все больше начинаю видеть, что действительно это все уже превращается в какую-то бойню. А для чего бессмысленная бойня? То есть уже это надо, мне кажется, замеряться, а дальше уже разбираться. Вот. И всем сторонам, то есть понятно, что это должна сделать, прежде всего, ну, я могу из-за границы сказать, это должна сделать Россия, первый шаг. Первый шаг должен сделать Кремль, который начал это все. Вот. Ни в коей мере это не жертва должна сделать агрессии. Вот. Но как-то каким-то образом, ну, Запад, если у него осталось еще хоть капля мастерства дипломатии, там, здравого смысла или еще что-то. Ну, если вы не даете, то вы уж тогда поспособствуете, чтобы мир наступил. Я так себе это вижу.
Ну, то есть источником мог бы стать Запад, а в этом смысле выборы в США могут в какую-то сторону изменить ситуацию, на ваш взгляд?
Ну, выборы в США это вещь в себе. Мы видим, что американцев, как и любых других людей на этой планете, больше всего волнует то, что происходит у них за окном. Это их налоги, это их экономика, это их рабочие места прежде всего. Ну, поэтому как бы и все остальное для них это дело десятое. Поэтому сейчас для американцев самое важное это мнение американцев, которое сформируется от той или иной партии и, так сказать, конвертируется в голоса избирателей. Понятно, что американская администрация не игнорирует текущую войну, но просто они там, у них свои в этом плане, они по-своему это видят, что эта война на другом континенте находится, да, там она далеко от Америки. И все же проблема миграции нелегальной из Мексики, которая, кстати, во многом сейчас и испаноязычной тоже, важнее, чем то, что происходит на украинских фронтах. Но понятно, что Соединенные Штаты как бы как главный мировой жандарм ответственны за все в мире. Но пока мы видим вот только то, что Америка не хочет разрешать бить Украине вглубь российской территории даже там на 300-500 километров. Ну вот она так обозначает свою позицию. Германский канцлер Шольц говорит, что он просто вот через его труп будет разрешение на использование ракет «Таурус» или передачу, потому что он тоже вот не хочет. Они все чего-то боятся. Они боятся, что ну, как бы Россия ядерная держава, у нее есть средства доставки не только ядерного, да, но и крупного оружия там. Показали эти. Ну, можно же там ту же самую Европу закидать этими бомбами, кабами. Вот. То есть сейчас же все смотрят на эту войну с точки зрения того, что примеряя на себя это. А как я, да, вот там поляки не могут поймать у себя этот дрон Шахет, к ним залетевший, говорят, что ну там погода была плохая. То есть румыны уже несколько раз ловили, и все это как-то проглатывалось, да. То есть никто не хочет, они не хотят обострения. То есть даже самые вот такие страны, которые фронтуют победу Украины, они все равно потом, как только к ним что-то залетело, они такие, ой-ой-ой, а что случилось, как бы, да, там. Ну, вот что-то там как-то, и сейчас уже даже, ну, просто у большинства стран дипломатические отношения с Россией так себе, то есть они уже там послов посылали, там непонятно, сколько послов в Москве сидит уже, немецкий сидит, американский сидит, финский сидит, французский, по-моему, сидит. То есть ключевые страны сидят, остальные там, ну как, и то очень много персонала высланы, были взаимные высылки. Вот. То есть, и они уже смотрят, а ну вот как можно еще ухудшить отношения с Россией? Да уже хуже некуда. Поэтому мне кажется, что все это уже пришло к какому-то больше похожему на театр абсурда.
Давайте прервемся с вами на минутку. Через 30 секунд буквально вернемся и продолжим наш разговор. Всех призываю не переключаться в это время.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Мы продолжаем. Напоминаю, для тех, кто не был с нами с самого начала, у микрофона Анастасия Жигулина и на связи со мной журналист Сергей Ковальченко. Как обещала, давайте переместимся в Петербург. Вчера было такое интересное постановочное событие — инаугурация губернатора Александра Беглова. Наверняка вы следили. Хотелось
бы спросить. Было дело, да.
Да, как эксперта по петербургской повестке. Вот выборы губернатора в этом году в Петербурге максимально формальные, как мне показалось, как человеку тоже, который следит за Петербургом более внимательно, чем за всеми остальными регионами. Количество агитации было мало, кандидаты были какие-то совершенно непонятные, никому неизвестные. Вот инаугурация отличалась от других подобных мероприятий в Петербурге? Или вот что бы вы могли, проанализировав ее, сказать про то, как она отражает ситуацию?
Ну, конечно, в нашей Византии можно сказать сразу, да, что было, так сказать, знакового в плане инаугурации. Первое. Это лица, которые были. Ну, понятно, была Валентина Ивановна Матвиенко, которой нужно было, чтобы Беглов ее переназначил сенатором от, ну, формально, как бы, да, переназначил ее сенатором от Санкт-Петербурга, чтобы она еще 5 лет оставалась председателем Совета Федерации. На то воля Владимира Путина. Да, там. Валентина Ивановна была. Дальше. Кто у нас был гостями из Москвы? Это любитель амурских тигров Сергей Иванов. Сергей Борисович уже давно не является каким-то ключевым человеком из команды Путина, вот, видимо, было поручено, так сказать, поприсутствовать. Тоже, ну, Иванов тоже петербуржец бывший, да, там, выходец из КГБ, вот, но бывший министр обороны, вот, и, но в последние, скажем так, 10 лет человек, растерявший свое влияние полностью. Дальше. Дмитрий Николаевич Патрушев, вице-премьер. Безусловно, будущая надежда своего отца и Владимира Путина, один из, так сказать, молодых людей, которые, наверное, должны будут когда-нибудь его сменить. Но не думаю, что это самый влиятельный человек в правительстве Российской Федерации. А затем и все, как бы. То есть не сам Михаил Мишустин, вот, не кто-то из, то есть не Сергей Кириенко, кстати, да, который ответственный за выборы, а Петербург — это очень важная для самого Владимира Путина локация, как говорят, это родной аул, как бы за судьбой которого он следит лично. Вот. И надо еще сказать, да, что когда выступал полпред президента в Северо-Западном федеральном округе, бывший замгенпрокурора Александр Гуцан, человек, который, в принципе, умеет выступать, вот, и, ну, в прокурорской, так сказать, среде сделал карьеру, а это люди, которые должны выступать в судах. Он был очень растерян с трибуны. То есть он там лепетал нечто невнятное, про специальную военную операцию вспомнил, как всегда, там что-то про Мариуполь. То есть это было такое выступление человека, который был растерян. Вот он что-то такое лепетал. Бумажки, которые написал, и, видимо, понимая, как бы, что, в общем, в Москве, ну, как полпред, он понимает, наверное, что в администрации президента не совсем довольны этими выборами, вот, и самое это главное, что все ждали, что Гуцан зачитает приветственное обращение от Владимира Путина, да, хотя бы там какое-то формальное, что вот поздравляю вас, Александр Дмитриевич, дорогой, с победой, там петербуржцы отдали, там, тра-та-та. Не было этого на инаугурации. Обошлись без даже приветственного адреса от Владимира Путина. И, кстати, от Михаила Мишустина не было приветственного адреса. Никто из посланцев правительства так и не выступил официально на инаугурации. Были там какие-то представители блокадников, муниципалитетов. То есть все это выглядело таким смачным плевком в лицо Александру Беглову со стороны как бы федерального центра. То есть никаких... Так инаугурируют хромую утку, на самом деле. Это не инаугурация прочно и хорошо победившего человека на выборах, плотно сидящего и держащего в узде элиты. Это реально... Я вчера первый раз вот за всю историю... Там уж как мы там Георгия Сергеевича Полтавченко только не называли, да, но все-таки, как показывает практика, он был вот достаточно солидным человеком для своих московских кураторов. Его никто так не унижал, как Беглов. Вот, и все это происходило потому, что, конечно, я думаю, что Москва находится под впечатлением большим от результата этих выборов, потому что еще до того, как Беглов был утвержден кандидатом, там было очень много всяких разных кривотолков и слухов о том, что вот ищут кандидатуру вместо него, но каким-то образом он и его там группа поддержки, я так понимаю, там сейчас из банка ВТБ, это самое главное, и вот эти вот Геннадий Тимченко, сумели каким-то образом убедить Владимира Путина, что вот Беглов должен остаться, вот, потому что говорят, что с Ковальчуками у него тоже сейчас проблемы. Он решил, так сказать, спрыгнуть с поводка и поменять себе покровителей. Но это так, не так важно, как бы есть такие слухи. Вот. И я так понимаю, что все убеждали Владимира Путина, что никаких проблем с переизбранием Беглова-то не будет.
Mm-hmm.
Вот. Что все пройдет гладко, как бы, но тут случилось много всяких разных сюрпризов. Во-первых, Элла Александровна Памфилова наша. Председатель ЦИК традиционно любит Петербург, потому что как бы громкие фальсификации всегда и наплевательское отношение к ней лично, когда она там начинает кричать белугой как бы про это все дело. Так вот, насколько я знаю, в Смольном очень ждали, что им разрешат ДЭК. Так вот, ДЭК им не разрешили. С ДЭКом им было бы проще, потому что все регионы, которые... в которых губернаторы избираются при помощи ДЭГа, там пятница, это первый день голосования трехдневного, и как штык, вот с 9 утра как пошли голосовать, так до 11 утра все бюджетники отголосовали, значит, губернатор действующий взлетает на недосягаемую величину, потому что голосовали все, скорее всего, под присмотром начальства. А здесь, ну, так не получается, как бы, да, здесь надо гнать бюджетников на избирательные участки с... традиционными урнами, а потом по ночам вскрывать эти пакеты, проверять и перерисовывать результат. Вот. И выяснилось, кстати, что даже бюджетники не очень-то голосуют. То есть вот если так посчитать, как бы, да, то примерно 50-50 получилось. То есть за своего шефа голосовало примерно только половина из тех, кого пригнали на избирательные участки и просили проголосовать, но, ну, типа, многие говорят, что да, за кого угодно. Вот они за кого угодно и голосовали.
Угу. Вот. То есть, дальше... Да, главная ошибка, угу. Я так понимаю, Беглова в том, что плохо голосовали, плохо нарисовали, плохо провели эти выборы. Или ошибка
так
была?
Нет, там комплекс, да, вот я сейчас закончу с этими прекрасными выборами, там комплекс. А дальше проклятие низкой явки. То есть для чего сделано трехдневное голосование? Для того, чтобы за первые два дня голосования мобилизовать весь свой электорат, ну вот просто провластный, как бы зависимый, да, там бюджетники, военные, пенсионеры. Сейчас военных меньше, потому что военные где у нас? На войне. Вот. Для них, кстати, тоже были там отдельные избирательные участки на войне организованные, но я не думаю, что они вот сделали такой хороший результат, как голосование строем, когда их было много, и они были в Петербурге. Вот. И потом выяснилось, что явка была даже среди своего электората очень низкая. И если там какие-то регионы отчитывались, что вот уже там за два дня там больше 50%, ну, понятно, что это все накручено, наверчено как бы административными методами, Но в Петербурге как бы к третьему дню подошли примерно с третью. Вот. А если посчитать как бы то, что вот мы делали из тех цифр, которые активно присылали из Петербурга нам всякие разные люди, потому что, ну, куда еще? Вот. То, в общем, выяснилось, что средняя явка, например, вот есть такие комплексы обработки бюллетеней, КАИБы, да, там, и вот средняя явка на участках, где были КАИБы, ну, вот мы смотрели там по Кировскому району, ну, по спальникам, я думаю, все то же самое везде. Это примерно 25%. Явка, которую обозначили, значит, обозначил Миксин по итогам голосования, там 37%. То есть вот КАИБы давали 25% и в среднем 49% избирателей за Беглова. То есть он не набирает половину, уходит во второй тур. Это при административном нагоне. Вот. То есть вот там, где были обычные урны, явка составляла примерно 43%. Средняя, да, и забегло уже 66%. Но если как бы все это суммировать и взять данные по городу, то в целом получается, да, вот если очистить явку от фальсификаций, то примерно где-то 10% избирателей всего пришли на урну в Петербурге. Это просто приговор. Это приговор человеку, который от 10% очень сложно рисовать. То есть они дотянули до 30 с лишним, вот с учетом трехдневного голосования, с учетом того, что у них было две ночи на то, чтобы фальсифицировать. И я так понимаю, что они понимали, что у них просто критически низкая явка. Вот при такой очень низкой явке им рисовать было довольно сложно. А потом и выяснилось, что ее еще и притапливали, да, там во время выборов, то есть в Петербурге особо люди и не знали, что у них выборы пройдут. То есть эту явку сознательно притапливали, и, то есть, вынуждены были вот от этой низкой базы плясать. И вот это, от этой низкой базы в итоге, значит, учитывая фальсификации все, Александр Дмитриевич Беглов у нас получил, что он у нас получил 59. меньше 60%, как бы, да, я думаю, что там все губернаторы, которые рядом с ним, они просто смеялись как бы в голос, потому что для них это фактически не результат. Вот. И явку эту пришлось, как бы, да, там вот на муниципальные выборы, там где-то 30% получилась явка. То есть, и вот эту вот явку губернаторскую пришлось просто натягивать вверх путем фальсификации. Ну, вот ее натянули так, да, вот как смогли. Например, у нас есть примеры, как голосовали на выездных участках. То есть, например, вот пример Карелии, там три было, ну, вот с трех участков выездных, там их было всего четыре. То есть Петрозаводский, например, ну, это люди, которые типа дачные участки, ну, хотя там, ну, видимо, для туристов, которые в этот день петербургских были вот в Петрозаводске, там на двух участках было зарегистрировано почти 3000 избирателей. Ну, представьте, да, вот люди специально решили. Значит, явка 100%, Забеглова 72%, и по всем участкам в Карелии по трем 72-73%. Вот так вот ковалась эта победа. Как бы, да, там. Угу. И, то есть эта победа просто ковалась, и уж где-где, как бы, а в администрации президента это прекрасно знают. И я думаю, что Владимиру Владимировичу доложили, что Александр Дмитриевич, ну вот еле-еле душа в теле. То есть вот буквально вся королевская рать, вся королевская конница вот этого шалтая-болтая поднимала из лужи для того, чтобы он как бы хотя бы просто победил в первом туре. Вот она поддержка горожан беспрецедентная, вот она любовь народная, вот они мегапроекты, которые сделаны как бы, да, там, за эти годы. Да, и вот они, и вот она станция метро Горный институт, как пишут люди сейчас оттуда, что в этом году так сдана и не будет. Да? И получается, что в отличие от других губернаторов, например, да, там, там при Полтавченко сдали полностью фрунзенский радиус. Вот, ну, при Валентине Ивановне там, ну, не будем считать, сколько станций сдано. Ну, понятно, что меньше, чем в Москве, да, но каждый губернатор может этим похвастаться. Значит, Александр Дмитриевич Беглов за 5 лет не может похвастаться ни одной сданной станции метро новой в городе, например. Хотя уж юго-западная, на пересечении проспекта маршала Жукова и маршала Казакова, уж ее бедную домучивают, сколько лет уж можно было сдать. Уж этот несчастный горный институт можно было сдать. Ну нет же, понимаете? Надо же в Мариуполе квартал устроить. Вот. Надо же банку ВТБ отдать очередной транш на строительство никому не нужной этой широтно-вылетной магистрали, на которой будут пилиться огромные деньги, а потом браться за проезд. Вот. Но вот это приговор, как бы, да, вот он, когда еще был исполняющим обязанности губернатора, считается, сдал станции, которые были сделаны при Полтавченко, и то там еще подтекало, как бы, да. Вот. То есть это человек, который за свой пятилетний срок не может сказать, что я вот построил хоть одну, довел до ума, не то чтобы построил, довел до ума уже с закрытыми тоннелями и так далее, хоть одну станцию метро. Там воевали, значит, за контроль над этим метростроем очень долго, там кому этот кусок в рот запихать лакомый. Ну и вот довоевались, как бы, да, а потом начали строить Мариуполь, который потом уйдет, скорее всего, да, ну, просто вкладывать деньги непонятно во что. То есть это вот такой губернатор, как бы, да, он будет продолжать руководить городом. Ну, а какие варианты, понимаете, да, там. Если у нас даже в популярных муниципалитетах, там, где люди сумели как-то выдвинуть своих, везде все проиграли. Да? И сейчас народ там ВКонтактике начинает задавать вопросы. Я смотрю, почему это так случилось? Да? Какие-то никому неизвестные единороссы вдруг выигрывают у популярных людей. Что же произошло? Да? Там, ну, вот они сами таким образом будет интерес людей к политике. Ну, как бы разбудит когда-нибудь, я надеюсь.
Не могу тогда не спросить, вы сказали про чрезвычайно низкую явку. За несколько месяцев до выборов «Медуза» выпускала материал о том, что Кремль в Петербурге намеренно собирается сушить явку, зная, что Беглов не очень популярный кандидат, не проводить какую-то явную агитацию, рекомендовали Беглову и его команде, и вот так вот подобрать кандидатов, про которые никто вообще ничего не слышал, для того, чтобы, ну, в общем, у людей интереса особо к выборам не было. Вот вы считаете, что это не так, или что они просто перестарались?
Ну, я только уточню, что «Медуза» ссылалась на издание вот так, потому что это наша персональная эксклюзивная... «Медуза» писал, это писал вот так. Mm-hmm. Вот. Да, действительно, все это делалось, и Кремль приглядывал. Там получилось так, что Кремль решил приглядеть за выборами в Петербурге, которые всегда проходят не очень гладко, вот, со скандалами. Вот. И Александру Бельскому, который был ответственен там за выборы от Смольного, и Александру Серавину, вот все в Кремле все прекрасно понимали, да, что за карнавал устроят два эти человека по приказу Беглова. Ну, в общем, они устроили, как бы, да, там. Кремль со своей стороны пытался засушить явку, выбрать им спойлеров Беглову, которые вообще не то чтобы там победить, а рта не раскрывали, да, там вот Максим Яковлев, например, кандидат, он вообще не вел кампанию, он там пресс-релизами общался с избирателями. Поэтому... Тут даже получается, что, мне кажется, они поняли из этого результата, который они сами получили, что Беглов настолько непопулярен, что не нужно было, нужно было убедить Владимира Путина, что нужен новый губернатор. Но этого сделать, к сожалению, не удалось, потому что есть люди, которые там говорят, что да, все прекрасно, все замечательно. Да и как бы Владимиру Путину чего? Бунтов в городе нет, демонстраций, протеста нет, все тихо. Ну, пускай сидит, как бы, да. А то, что вот потом такой результат, и, ну, как бы этот Беглов, по сути, ни на что не сможет влиять, как бы, да, там, в трудную ситуацию. Понятно, что вот сейчас продолжится этот попил денег на там всяких разных стройках, вот эта вся глупость и некомпетентность. Но когда наступит какая-нибудь история, когда они накосячат, ее придется разруливать пожарной команде из Кремля 100%. Потому что они не смогут, как бы, да, там, если они сейчас начнут вдруг реновацию, после выборов своих решат, что вот, а сейчас мы начнем реновацию и попробуем выселить, там, предположим, из благополучного московского района, из пятиэтажек, кучу людей за кольцевую дорогу для того, чтобы построить там элитку. Ну и понятно, что получится. Муниципалов, которые могли бы канализировать протест, уже нет. Они все их к чертовой матери выбросили. Ну, а дальше будет красота просто, да, там, вспоминаю марш пустых кастрюль на Смольный и так далее. И Москва будет на все это смотреть, как бы, да, А как это так получилось? Ну, просто, ребят, вы продолжили правление вот этого вот никчемного, некомпетентного человека, ну, вы все это и получите. Как бы. Это ваша комбо будет на ближайшие 5 лет, потому что улучшений-то в стране не будет, будет только ухудшение. И социальные протесты вполне себе возможны при каком-то раскладе. Вот. Не, может быть, не сейчас, не сегодня, да, но... им нужно крепко подумать, да, куда засунуть вот это вот старое усатое чучело, как бы, грубо говоря. Потому что иначе они получат проблемы себе. И то полное неуважение к городу, которое они выказывают постоянно, да, вот засылая вот таких вот людей. Там сначала Полтавченко, который тоже был не сильно большим политиком, да, который предпочитал там все время иметь дело больше с духовниками. Вот. Потом прислали вот этого, ну то есть это просто полное непонимание и нежелание понимать, мне кажется, что люди в городе хотят, и просто неуважение к тем людям, которые живут. Ну, может, Владимир Путин думает, что таким образом, вот присылая таких управленцев, он показывает, наказывает город, да, иногда за какие-то либеральные штуки, которые там в нем происходят. Ну, хорошо. Вот. Просто накажет-то он сам себя в конечном итоге.
Еще одну новость хотела с вами обсудить. У нас как раз осталось не очень много времени. Я пока сделаю паузу, напомню нашим слушателям про то, что можно нам помогать. В описании к этому видео сказано, как именно это можно сделать. Посмотрите внимательно прямо сейчас. Спасибо тем, кто это уже делает, тем, кто это уже сделал. Мы все ваши пожелания, помощь, сообщения от вас, теплые слова получаем, читаем. Вот, и очень вам благодарны за это. Еще одна вчера была новость, не будем далеко ходить, говорили про... Да, вчера появилась информация сначала о том, что наконец создали долгожданный реестр электронных повесток, и почти сразу после запуска появилась новая информация о том, что у него обнаружились уязвимости, позволяющие красть данные россиян, причем, как некоторые рассказывают, данные даже не военно обязанных россиян. Вот у меня к вам очень простой вопрос. Вы живете не в России? Не знаю, есть ли у вас аккаунт на госуслугах, я полагаю, что, скорее всего, вы его уже удалили, но, может быть, еще есть. Вот подобные новости про утечки, они вас тревожат? Вы чувствуете себя более уязвимым, когда вы про них слышите? Как вам кажется, вот, если говорить про наших слушателей, должны ли они беспокоиться по этому поводу?
Ну, слушатели призывного возраста более, как бы, я думаю, что должны беспокоиться, и... Я всегда говорю, когда меня спрашивают, что просто вот как можно меньше коммуникации с государством, никаких походов в военкомат для уточнения. Вот, затаились, как рак под корягой, да, и сидим, как бы смотрим, что там будет. Вот, потому что те, кто умеют спрятаться или вовремя свалить с места жительства, они останутся живыми. Вот. Те, кто будут вести себя как типа ответственные граждане с этим государством, у них будет все плохо. Вот. А с реестром повесток эта история длится уже, по-моему, 3-й год, вот как война идет. И они никак не могут сделать этот реестр. Насколько я понимаю, будет несколько пилотных регионов, а Петербург в них не входит, и Москва тоже. Поэтому у людей, люди, у вас в этот призыв еще есть шансы какие-то загаситься. И, в общем, с этим государством жить немножко в параллельных мирах. Но для этого просто нужно хотеть этого делать. Мне кажется, дело не в реестрах. Они могут какие угодно делать реестры, если люди будут саботировать это все. А вот по косвенным признакам так и есть, потому что не пришлось бы им тогда... повышать все время выплаты за поход на войну, да, там уже до 2 миллионов задрали, и говорят, уже трудно набрать за эти деньги. Потом сколько потом будет? 5-10 миллионов за поход на войну. Ну, вот, как бы, ну, на какой сумме, интересно, это все остановится? Да, там? Если уже 2 миллиона, Москва радостно сообщает, что 5 миллионов за год наши москвичи прекрасные получат. То есть это уже... Мне кажется, остались люди на свободе, те, кто понимает, там, как бы что кто ни говорил, вот, но спинным мозгом-то люди понимают, что туда не надо ходить, не влезай, убьет. как на будках трансформаторных писали в советское время, для особо любознательных. Да? Не надо лезть в трансформаторную будку, там слишком высокое напряжение. Нужно держаться от нее подальше. Пускай дурак полезет какой-нибудь, вот, а я останусь жив. Ну, поэтому я вот всех призываю просто иметь в виду все эти государственные изыски, но иметь способ для того, чтобы, там, не знаю, бабушку в какой-нибудь деревне, где плохо с сотовой связью, где можно, если что, отсидеться, друзей, там, каких-то родственников в других городах, вот, иметь всегда запасной аэродром, соль, спички и все остальное, чтобы не выходить на улицу при облавах. Ну, то есть себя обезопасить теми способами, которые есть, и ни в коем случае не дать забрать себя в эту мясорубку, чтобы свежим мясцом попитать эту военную машину.
Ну хорошо, вот смотри, человек затаился, сидит где-то там в своей деревне, не показывается, не связывается с военкоматом и так далее, а тут российские власти берут и выкладывают его данные в открытый доступ, по сути, вот этот реестр, который оказался, ну я не
он
знаю,
Да. Он что может с этим сделать? Да, вот мы сейчас обсудим, поухаем-пахаем. Что он может сделать с российскими властями, которые слетели с глузду уже как с 24 февраля 2022 года? Ничего. Мы можем противопоставить только наш прекрасный русский замечательный саботаж. Ну вот и противопоставляете ему этот саботаж. Да? Там, ну, в конце концов, откажитесь на какое-то время от интернета, пользуйтесь кнопочным телефоном с безличной сим-картой. Но есть способы всякие разные, да, там. Интернет-голод на несколько недель лучше, чем оторванная нога или голова на фронте. Вот. Поэтому придумайте, пускай ваш мозг начнет судорожно работать и искать способы для того, чтобы оставить себя любимых в живых. А что там русское государство выложит сейчас? Оно выложит все, что угодно. И ничего мы с этим сделать не сможем. Потому что свергнуть это государство мы не собираемся, ну и по объективным причинам. Сейчас это не получится, да, у него там оно отгородилось штыками и будет огрызаться и кусать любого, кто сейчас захочет, значит. Поэтому пытайтесь от него хотя бы вот таким способом сдриснуть. Ну, думайте, мы же народ-выживальщик, мы же русские, как бы. Ну, давайте придумаем универсальный способ для каждого свой, как можно и от бабушки уйти, и от дедушки уйти, и от волка, как бы, да, там, как делал Колобок это. Вот. Вспомним эту нашу прекрасную сказку и сделаем это в конце концов. Ну, что нам стоит, ребят, попробовать? Попробовать выжить всегда прекрасно, потому что у большинства получится, я уверяю вас. Поэтому делайте, и все у вас будет.
Да, на такой ноте мы вынуждены закончить наш эфир. Хочется сказать, берегите себя и своих близких.
Берегите, правда, да, берегите себя, и всем желаю скорейшего мира, конечно же.
Спасибо вам большое, Сергей, за разговор. Спасибо всем, кто нас слушал. Вы успеваете поставить лайк этому видео и вы успеваете написать комментарий. Это можно сделать и после окончания нашей трансляции. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. И до свидания. До следующего эфира.
Да, до свидания. Спасибо.